представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Американские политики о путче 91 года и как финансовый кризис отражается на безопасности и обороноспособности США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня все мое поколение старше вспоминают о путче 91 года. Что ж, я не буду исключением. Проснулась утром 19-го от звонка родителей «Вставай, в стране военный переворот». Отправилась мыть голову под лозунгом «Перевороты надо встречать с чистой головой» и с мыслью «Чертова знает, когда домой удастся заехать». Страха не было, но под ложечкой ныло. У меня до этого была личная перебранка с председателем КГБ Крючковым. Мало кто сейчас помнит, но подготовка к путчу началась еще весной 91 года. А 17 июня состоялось закрытое заседание Верховного Совета СССР, на котором представители силовых структур стращали депутатов заговором ЦРУ и так называемыми агентами влияния, под которых подпадали практически все, кто пытался демократизировать страну и, словами Крючкова, искривить руководящие указания партии. Стенограмма и аудиозапись этого заседания потом неизвестно каким образом были указания на то, что само руководство КГБ ее и распространило, попали в прессу. Первым пленку поставил в эфир ленинградского телевидения Александр Невзоров. А я тогда написала статью в журнале «Новое время» под названием «Первая утечка». Заканчивалась статья так. Теперь мы доподлинно знаем, что нынешнему руководству нашего самого секретного ведомства просто нечего сказать ни слугам народа, ни самому народу по существу, ни допротной информации, ни реального компетентного анализа. Вместо этого оно явно пытается перенести методы секретных служб в политический процесс. Ибо то, что мы услышали, можно квалифицировать как шантаж. Шантаж парламента, шантаж президента, шантаж общества. А лучшее средство против запугивания и шантажа – открытость. После этой моей публикации Владимир Крючков написал гневное письмо в редакцию, которое журнал «Новое время» опубликовал. Словом, после этой истории 19 августа утром я лично впервые задумалась о том, смогу ли я вынести остаток жизни на Колыме. Я решила сегодня повторить отрывок программы о том, как события того лета воспринимались в другой столице, в Вашингтоне, из книги бывшего директора ЦРУ и бывшего министра обороны США Роберта Гейтса «Из тени».
12 июня Ельцин был избран президентом России. Не председателем парламента, а настоящим президентом со всеми полномочиями главы исполнительной власти. Всего через несколько дней после этого, 17 июня, премьер-министр России Валентин Павлов заявил Верховному Совету СССР, что западная помощь и экономические реформы – это часть западного заговора, а затем он и другие выступавшие нападали на Горбачева, Ельцина и Шеварднадзе и на все направления реформ. Павлов призвал Горбачева уйти в отставку и передать ему, премьеру, большую часть президентских полномочий. Мы в Вашингтоне с удивлением наблюдали за тем, как человек, которого Горбачев возвысил до власти, пытается провести в стране конституционный переворот. В середине этого кризиса в Белый дом позвонил Ельцин. Он встретился с Бушем в четверг, 20 июня. Встреча была окружена массой эмоций. Мэр Москвы Гавриил Попов предупредил нашего посла в СССР Джека Мэтлока, что на следующий день в Советском Союзе произойдет переворот, цель которого – сместить Горбачева. Попов хотел, чтобы мы предупредили Ельцина. ЦРУ докладывала нам о готовящемся путче уже в течение нескольких недель, поэтому мы очень серьезно отнеслись к предупреждению Попова. Как только пресса покинула овальный кабинет, Буш сказал Ельцину о предупреждении, которое мы получили. Ельцин был озадачен, но, как мне показалось, не обеспокоен и предложил позвонить Горбачеву. Меня поразила странная картина. Президенты Соединенных Штатов и России звонят президенту Советского Союза, чтобы предупредить его о готовящемся перевороте. Как бы то ни было, они не смогли дозвониться до Горбачева, и Буш дал указание Мэтлоку, чтобы тот попросил срочной встречи и лично сказал об этом советскому президенту. Горбачев был даже менее обеспокоен, чем Ельцин.
Фриц Эрмарт, специалист по Советскому Союзу, в прошлом высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Управление прогнозировало путч, пыталось предупредить Белый дом.
Весной и летом этого года мы постоянно докладывали, что политическое напряжение в Москве растет, что когда-то все это взорвется, что Горбачев пытается играть с обеими сторонами, с консерваторами и либералами, с центристами и с националистами, и что вопрос о новом союзном договоре — это критическое испытание. Такие доклады мы направляли в Белый дом постоянно. Но помните, в июне Гавриил Попов предупредил нас, что в стране готовится переворот. И наш посол получил указание сказать об этом Горбачеву.
Мы вернемся к этому интервью, но сначала воспоминания. Раннее утро 19 августа 91-го в Москве. Для Вашингтона, кстати, это поздний вечер 18-го. Роберт Гейтс. Мемуары из тени.
Обычно мы с Брентом Скоукрофтом делили отпуск Буша в штате Мэн. Причем я проводил с президентом первую часть отпуска. Так что 17 августа 91 года мне выпало вручить президенту ежедневную сводку новостей ЦРУ. В ней говорилось, вероятность того, что консерваторы вступят в дело в ближайшие дни, очень высока. На следующий день, в воскресенье, я вернулся в Вашингтон, а мое место рядом с Бушем занял Скоукрофт. Обычно он ложился спать поздно, и около половины двенадцатого он позвонил мне и сказал, что слышал по CNN, что в Москве, вероятно, произошел переворот. Может быть, я что-то уже знаю об этом? Не могу ли я справиться в ЦРУ? За ночь пришла информация о домашнем аресте Горбачева и о тех, кто совершил путч. Похоже было, что в нем участвовали все – военное, КГБ, Министерство внутренних дел, партия. Казалось, успех путча неизбежен, если принять во внимание, как развивались события в СССР в последнее время. Но к утру у нас в Вашингтоне появилось ощущение, что что-то не то, чего-то в московском путче не хватало. Почему по-прежнему работали телефоны и факсы и в Москву, и из Москвы? Почему почти не изменилась рутинная жизнь? Почему не была арестована демократическая оппозиция ни в Москве, ни по стране? Как этот новый режим допустил, что оппозиция забаррикадировалась в здании парламента, и туда свободно приходили люди? У нас появилась мысль, что, может быть, организаторы путча не смогли собрать все свои силы, и ситуацию еще можно как-то спасти. Утром, когда президентский самолет уже направился в Вашингтон, я получил письмо от Ельцина президенту Бушу. Ельцин был за баррикадами в здании парламента, заявлял о своей решимости сопротивляться и призывал президента Буша поддержать сопротивление путчу. Это было сильное письмо, и я позвонил на борт номер один Скоукрофту, чтобы зачитать его. После совещания с президентом Скоукрофт вышел к журналистам в салоне самолета и сделал намного более жесткое заявление, нежели то, с каким выступил президент Буш утром, когда у нас еще не было полной информации о происходящем в Москве. На следующее утро, когда противостояние вокруг здания парламента усилилось, Буш попытался позвонить Горбачеву, но не дозвонился. Тогда он решил позвонить Ельцину в парламентское здание, хотя все мы скептически предупреждали, что ему это не удастся. К нашему изумлению, его тут же соединили. Организаторы путча даже не отключили телефонные линии в здании парламента. Звонок Буша был большой поддержкой и для Ельцина, и для остальных людей у парламента. А единогласное и категоричное осуждение путча со стороны западных лидеров, несомненно, помогло оппозиции. Оно и морально поддержало ее, и заставило организаторов путча засомневаться в своих действиях.
Мы продолжаем разговор с Фрицем Эрмартом. Как вы отреагировали, когда узнали о путче в Москве?
Моя первая реакция – я оставил дома семью, которая праздновала женитьбу сына накануне, и бросился на работу. Пришел в конференц-зал, где все основные эксперты по Советскому Союзу спешно пытались выяснить, что происходит, и составить предварительный доклад. Мне показалось, что я понял, что надо делать. Отправился в свой кабинет, к компьютеру и включил поиск по ключевым словам, которые выводили на информацию о состоянии вооруженных сил Советского Союза. Через 15-20 минут исследования я выяснил, что ничего странного и чрезвычайного с вооруженными силами не происходит. Это было в первую ночь путча. И на основании этих данных я сделал вывод, что эти люди в Москве были не в состоянии даже организовать военную поддержку своего переворота. Они планировали путч как дворцовый переворот. Он должен был пройти в рамках помещений Политбюро. Они не понимали, что произошло с их страной. И вот тогда мы сделали первый прогноз, что попытка переворота окажется неудачной.
Стало бы я сейчас задавать вопрос, как это делает Центр Левады, оценивают ли россияне те события 91-го как победу демократической революции, покончившей с властью КПСС? Конечно, не стало бы. И не только потому, что все-таки не стоит победу над путчем называть революцией. Просто сейчас, слушая интерпретацию истории, наблюдая за подменой не только терминов, но и ценностей, оценивая психологию власти, я вспоминаю ту мою фразу 20-летней давности – попытка перенести методы спецслужб в политический процесс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долговая проблема США временно забыта, но не решена. В будущем месяце Конгрессу предстоит найти пути сокращения бюджетного дефицита. Скорее всего, в первую очередь будут урезаны оборонные расходы. Как это сделать, чтобы не пострадали интересы национальной безопасности? Об этом шла речь на днях в дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Чтобы дать возможность правительству оплачивать его текущие расходы, республиканцы согласились поднять потолок заимствований на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в обмен на сокращение госрасходов на 1 триллион в течение 10 лет. Конфликт, однако, далек от разрешения. До конца года специальный комитет Конгресса должен найти возможность сократить федеральные расходы еще на 1,5 триллиона. Если республиканцы и демократы не договорятся, расходы будут сокращены на эту сумму автоматически. Чтобы представить себе воочию, что такое триллион, можно вообразить его себе в виде пачки однодолларовых купюр. Это будет пачка высотой в 128 тысяч километров, что составляет треть расстояния от Земли до Луны. Поскольку президент считает неприемлемым сокращение федеральных социальных программ, под сокращение попадет вторая по величине статья государственных расходов – бюджет Пентагона. Это 20% всей расходной части бюджета или более 4% валового внутреннего продукта. Как сократить военные расходы с умом? Оптимизировать бюджет Министерства обороны? На эту тему рассуждает бывший советник президента Буша по национальной безопасности, ныне эксперт Американского института мира Стивен Хедли.
Я в значительной степени согласен с адмиралом Малином, председателем Объединенного штаба. Он сказал, что приведение в порядок нашего собственного экономического и финансового дома – самая большая проблема национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, потому что сильная экономика подкрепляет все, что мы делаем на международной арене. Это основа силы наших вооруженных сил, это основа нашей дипломатии, это то, что дает нам экономическое и финансовое влияние за рубежом, поддерживает нашу национальную мощь. Знаете, в Вашингтоне есть привычка определенным образом решать бюджетные проблемы. Как только речь заходит о сокращениях, либеральные демократы говорят: сократим расходы на оборону, и все будет прекрасно. А консервативные республиканцы говорят: сократим невоенные расходы, и все будет прекрасно. Не будет, потому что даже если сделать и то, и другое, этих сокращений будет недостаточно. Меня такие разговоры беспокоят, потому что, знаете ли, у наших противников нет нашего бюджетного кризиса, и они не берут отпуск и не объявляют выходной.
Современная война – дорогое удовольствие. Экипировка одного пехотинца времен Второй мировой, включая оружие и боеприпасы, обходилась Америке в $170 в ценах 2007 года. 4 года назад эта сумма сумма составляла 17 тысяч долларов, а скоро дойдет и до 60 тысяч. К тому же войны прошлого велись на основе всеобщей воинской повинности, а теперь служат добровольцы. Крупнейшую статью военных расходов составляет зарплата военнослужащих со всеми надбавками и коэффициентами за пребывание в зоне боевых действий, а также компенсации за ранение и смерть. В случае смерти на поле боя семья погибшего получает 100 тысяч долларов единовременного пособия плюс 400 тысяч по страховке. Вдова вплоть до нового замужества получает пенсию, а на детей переходит причитавшаяся солдату оплата обучения в высшем учебном заведении. Но и это еще не все. За вычетом всех перечисленных расходов, пребывание одного солдата в Афганистане обходится американской казне в 1 миллион долларов в год. Эту цифру произносили сотрудники Белого дома на закрытом брифинге для членов Конгресса. Пентагон, правда, заявил, что сумма завышена вдвое. Не миллион, а всего полмиллиона. Майкл О'Хенлон.
Пик военных расходов составил примерно 180 миллиардов долларов ежегодно в период с 2007 по 2009 год. Теперь они снижаются. В 2012 финансовом году, который начнется через полтора месяца, они сократятся до 120 миллиардов за счет уменьшения затрат на Ирак и Афганистан. Военная операция в Ираке, как предполагается, будет полностью завершена до конца 2011 календарного года. Расходы на Афганистан, конечно, будут сокращаться медленнее, и все же уже запланировано значительное сокращение в ближайшие 2-3 года.
Стивен Хедли считает, что к сокращениям следует подойти ответственно, исходя из реальных, а не мнимых угроз.
Думаю, есть некоторые соображения, которые необходимо иметь в виду. Во-первых, я хотел бы надеяться, что люди, отвечающие за сокращения, признают, что наши оборонные расходы должны исходить из конкретных угроз. Мы должны начать с ответа на вопрос, с какими угрозами мы сталкиваемся. Во-вторых, необходимо определить приоритеты. То, в чем мы больше не нуждаемся, надо сократить. О менее насущных задачах надо подумать, сокращать ли расходы на их решение. Самый глупый способ бюджетных сокращений – сократить понемногу все на 5 или 10%. Такие сокращения не позволят иметь вооруженные силы, соответствующие угрозам. Иногда нужно вложить средства, чтобы сократить издержки. И, наконец, коль скоро речь идет о десятилетнем периоде, освободившиеся в результате сокращений средства мы можем вложить в то, в чем действительно будем нуждаться. Нам требуется лучшая защита от угрозы применения биологического оружия, от киберугроз. Полагаю, нам нужно больше денег для сил специального назначения и на некоторые другие вещи.
Питер Сингер, эксперт Института Брукинса.
Пару недель назад у нас здесь был Эш Картер, заместитель министра обороны. Так вот, он любит повторять фразу известного грабителя Вилли Саттона. Когда его спросили, почему вы грабите банки, он ответил, потому что там лежат деньги. Из каждого доллара, который Пентагон тратит на оружие, 30 центов идут на покупку этого оружия, а 70 на его содержание в боевой готовности. Как только собирается комиссия по бюджетным сокращениям, начинают сокращать расходы на контракты с частными подрядчиками. Деньги лежат не там. Это все равно, что грабить аптеку рядом с банком. Другой пример. Индивидуальная экипировка солдата. В значительной мере именно за счет нее растут расходы Пентагона. Мы должны признать, что есть такие статьи расходов, где Пентагон одевает голову короля. Мы должны прекратить тратить деньги на этот гардероб. На проект национальной противоракетной обороны мы потратили больше, чем на всю космическую программу «Аполлон», которая доставила человека на Луну. В настоящее время эффективность наземной системы составляет 8 перехваченных ракет из 15 запущенных, причем испытания проводились в ограниченном объеме. Но что еще более важно, если даже система станет действительно эффективной, она все равно не сможет перехватить ракеты, которые способны достигнуть нас из России или Китая. Но нынешний бюджет предусматривает увеличение расходов на эти цели. Или другой пример. Наш комплекс ядерных вооружений, на который мы смотрим только сквозь призму переговоров со страной, проигравшей холодную войну. Нам необходимо взглянуть на ядерное оружие не только с точки зрения уступок, которые мы можем сделать на переговорах. Есть другой способ. Мы должны спросить себя, если мы сократим, скажем, 200 или 500 боеголовок из 5500, имеющихся у нас в наличии, что произойдет? Какова ценность для национальной безопасности этой 5252 боеголовки, если освободившиеся деньги мы можем направить на то, что действительно имеет военный смысл? Как вы думаете, сколько у наших сухопутных сил танков? У сухопутных сил более 5700 танков. Сколько из них мы использовали в войне в Персидском заливе в 1991 году? 1900. Даже если мы будем должны вести три крупные танковые операции, каждая масштаба войны в заливе, о чем не может помыслить ни один офицер военного планирования, у нас просто нет возможности перебросить все эти танки на место.
Стивен Хедли.
Я действительно думаю, что мы должны адаптироваться к 21 веку. Приведу пример. Мы не собираемся затевать новую войну вроде иракской. Мы не собираемся снова воевать в Афганистане. Я не думаю, что мы должны предпринимать нечто подобное, чтобы защитить нашу страну от террористической угрозы. Я думаю, что мы будем применять иную модель в таких местах, как Йемен и Сомали. Это будет обучение, снаряжение и поддержка местных сил, обмен с ними разведданными, возможно, применение наших беспилотников, а в отдельных случаях сил специального назначения. Полагаю, именно так мы будем вести войну с терроризмом в ближайшие 10 лет. Нам потребуется также гражданский персонал, чтобы помочь этим государствам лучше работать на благо народа в то самое время, когда они противостоят террористическим угрозам. Далее стратегические силы. Знаете, я думаю, что контроль над вооружениями был могучим сдерживающим началом для стран, способных пустить в ход свои вооруженные силы. Они ждали переговоров, чтобы заработать очки за свою сдержанность. Я не хотел бы видеть следующий раунд переговоров по стратегическим вооружениям с русскими. Я хотел бы, чтобы российские, американские сотрудники органов военного планирования сели и обсудили, как привести в соответствие их стратегические силы на основе прозрачности и взаимности, и тогда мы сможем продвигаться вперед гораздо быстрее. Противоракетная оборона, конечно, она не нацелена на сдерживание Китая, она не нацелена на сдерживание России, она нацелена на Северную Корею и Иран. В прошлый раз, когда северокорейцы испытали свою межконтинентальную ракету дальнего радиуса ТЭП-Ходон, испытание было не очень удачным, и это хорошая новость. Они провели два испытания, и в обоих случаях, первый раз при администрации Буша и второй при администрации Обамы, оба раза мы привели в боевую готовность нашу национальную систему противоракетной обороны на Аляске, так что мы могли бы перехватить ракету, если бы она достигла Гавайев или запада Соединенных Штатов. Мы также применили эти системы для уничтожения спутника, который летел к Земле. Управление было потеряно, и он мог нанести ущерб, если бы упал на земную поверхность. Так что это были крупные инвестиции в систему ограниченного действия, которая нацелена на Северную Корею и Иран. А это весьма ненадежные государства.
Оборонные расходы США составляют в настоящее время около 40% военных бюджетов всех остальных стран мира вместе взятых.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Дома правительства России в пятницу собрались люди, защищавшие его в 1991 году во время августовского путча. Несколько акций, посвященных 20-летию со дня попытки государственного переворота в СССР, намерено провести в ближайшие дни оппозиционное движение «Солидарность». В их числе митинг, шествие и концерт 22 августа. Серию мероприятий под общим названием «20 лет без СССР» запланировали и коммунисты. Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, задержанный в Москве по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова, дал в пятницу признательные показания. Как сообщили в Следственном комитете России, ведомство намерено ходатайствовать о его аресте. 13 августа в одном из столичных ночных клубов Мирзаев нанес 19-летнему Ивану Агафонову удар, который стал смертельным. В Приморье, в районе острова Русский, замечена стая крупных акул. Специалисты устанавливают их вид. Администрация края в пятницу объявила на своем На всем Приморском побережье запрет на купание. 17 августа в бухте Теликовского на юге Приморья акула откусила руки 25-летнему мужчине. 18 августа нападению хищника подвергся 16-летний подросток, у него серьезная травма ноги. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов пообещал разобраться в ситуации с закрытием в стране доступа к интернет-порталу LiveJournal. Об этом он заявил в пятницу в своем микроблоге в Твиттере. В Таджикистане депутаты Нижней палаты парламента утвердили законопроект об амнистии, предложенный президентом Эмомали Рахмоном в связи с предстоящим 20-летием независимости республики. Согласно документу, на свободу выйдут 4000 заключенных.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему в России резко выросла безработица? Что значит для экономики России нынешнее снижение цен на нефть? Готовится проект закона в помощь созданию в Москве международного финансового центра. Германия и Франция вновь предлагают ввести в Евросоюзе налог, отвергаемый пока странами Большой Двадцатки. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Чем может быть вызван такой всплеск безработицы в середине лета? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что отчасти, конечно, это может быть сезонное движение, потому что все-таки летний период, период отпусков, и для ряда работников это может сопровождаться сменой работы, поэтому я пока не склонна драматизировать увеличение уровня безработицы, тем более, что, в общем-то, уровень порядка 6,5%, он по-прежнему выглядит достаточно низким по сравнению с периодом 2009-2010 года. То есть мы все-таки увидели сейчас некоторое снижение уровня безработицы, которое приближается к докризисным величинам. Поэтому я считаю, что это просто может быть связано с изменениями в рамках промышленной занятости, в рамках занятости в государственном секторе. И, в принципе, пока мне не кажется, что это какая-то тенденция на увеличение безработицы.
В июле прошлого года в России также был отмечен рост безработицы к уровню июня, хотя и значительно меньший – с 6,8% до 7%. Тем не менее, он был тогда меньше, чем в мае, а в этом году июльский уровень даже превысил майский. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Если посмотреть на предыдущие три года, в июле всегда наблюдался рост уровня безработицы. Скорее всего, она связана с окончанием учебного года в средних и высших учебных заведениях, и выпускники вузов и школ еще не могут найти работу очень быстро. Вместе с тем, если посмотреть ситуацию на рынке, то наш индекс PMI, который мы рассчитываем, исходя из опроса менеджеров по снабжению, директоров, финансовых директоров компаний, показывает, что активность на рынке труда достаточно высокая, компании продолжают достаточно активно нанимать новый персонал. Несколько эта активность ослабевает в обрабатывающих отраслях промышленности, но в целом в экономике происходит рост занятости.
Нынешний рост импорта в Россию, уже на треть опережающие темпы роста экспорта, а также слабый пока в целом общий рост внутреннего спроса в стране. В какой мере могут проявляться в динамике безработицы? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Конечно, отчасти тот факт, что уровень конкурентоспособности российской промышленности не повысился после кризиса, и мы это видим на примере очень быстрого роста импорта, но, конечно, отчасти означает, что есть неконкурентные компании или неконкурентные банки, которые, соответственно, вынуждены уходить с рынка, и, конечно, их уход сопровождается повышением уровня безработицы. Я думаю, что это, вот, наверное, основной такой фактор, который потенциально является фактором риска. Другой вопрос, что все-таки у нас объем потребления потребление продолжает увеличиваться, и вообще говоря, это означает, что увеличение импорта, который мы видим, говорит о том, что увеличение потребления больше направляется на импорт, но совсем не обязательно, что происходит какое-то кардинальное вытеснение российских производителей с рынка, просто они не в состоянии наращивать свою долю и пользоваться ростом спроса.
Какие еще факторы, на ваш взгляд, могут в наибольшей степени определять динамику безработицы в России в ближайшие месяцы? Александр Морозов, банк HSBC.
Ну, если исходить из того, что ничего глобального не произойдет в мировой экономике и в российской экономике, то в целом ситуация динамика безработицы будет определяться еще двумя факторами. Первое – это наблюдаемое увеличение инвестиционной активности и, соответственно, необходимость использовать рабочую силу на строительных работах, что будет способствовать снижению уровня безработицы. И второе – то, что достигнутый уровень безработицы, по нашим оценкам, соответствует состоянию полной занятости российской экономики. Это означает, что дальнейшее снижение уровня безработицы будет упираться в естественные рамки. Поэтому такого быстрого снижения этого уровня, который наблюдался в первые месяцы, кварталы после кризиса, уже не будет происходить.
Но, согласитесь, это кажется немного странным. Оценивать безработицу в 6,5% в стране как почти полную занятость. Что имеется в виду? Кроме, конечно, некой фоновой безработицы, когда людям просто необходимо время, чтобы сменить одну работу на другую, в течение которого они формально числятся безработными, как и в любой другой стране.
Это объясняется тем, что значительная доля российских безработных наблюдается в Северо-Кавказском регионе, где просто нет работы. Если брать остальную часть России, то там уровень безработицы существенно ниже.
В июле общий уровень безработицы в России повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Мировые цены на нефть после падения в четверг на 3,6% в пятницу снизились еще примерно на 2,5% на опасениях сокращения темпов роста на сырье со стороны крупнейших его потребителей. Почти половина общемирового спроса на нефть, 48% по оценкам Международного энергетического агентства, приходится на Соединенные Штаты, Китай и страны Европы. И во всех этих странах прогнозируется замедление темпов экономического роста, хотя и с разных текущих уровней. Вслед за мировыми меняются цены и российской нефти «Юрлс», которые привязаны к котировкам европейской нефти «Брент». Из Москвы аналитик нефтегазовых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня цены на нефть «Юрлс» находятся на уровне начала марта этого года. В целом, за период с начала этого года средняя цена нефти вышла на рекордный уровень. После кризиса даже в 2008 году средняя цена нефти была ниже, чем сейчас вот за 8 месяцев этого года. Поэтому нефть находится на рекордно высоком уровне.
Сегодня многие эксперты говорят о том, что мировые цены на нефть входят в период некой коррекции в сторону снижения. Сколь она уже велика, если сравнивать с другими подобными ситуациями в последние годы?
На мой взгляд, в целом можно говорить, что нефть находится на стабильно высоком уровне. И если сравнивать последнее падение цены нефти с падением фондовых рынков, то нефть марки Brent относительно стабильна, то есть такого очень сильного падения нефти не было. Как, впрочем, и по другим ключевым сырьевым товарам, и можно сказать, что многие инвесторы считают, что сырьевые товары – это некий такой своего рода страховой полис такой от рисков, которые мы видим в мировой экономике. Поэтому пока, в общем-то, нефть претерпела определенную коррекцию, но эта коррекция, она адекватна тому росту, который был с начала этого года. И в целом, вот если смотреть там за предыдущие периоды времени, то после установления новых максимумов нефть обычно корректируется процентов на 30-40. Пока мы увидели коррекцию на 20-25%. Поэтому, в принципе, еще есть куда падать, но в целом в условиях девальвации валюты и печатных денег сырьевые товары сегодня – это некая страховка от опасений, которые происходят в мировой экономике.
Буквально на прошлой неделе Международное энергетическое агентство чуть снизило свой прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году, но именно темпов роста, а отнюдь не самого спроса на нефть в мире.
Спрос если говорить про азиатские экономики, то он держится на более-менее стабильном уровне. В развитых экономиках спрос падает, но такой тренд мы уже видим последние годы. Здесь ничего удивительного нет, поэтому в большей степени нам надо обращать внимание на монетарные факторы, на новые программы стимулирования, которые могут быть приняты в мире, новое обсчитание денег, вкачивание дополнительной денежной массы в экономику. И, конечно же, учитывая то, что у инвесторов сегодня очень небольшое количество денежных средств, их надо куда-то вкладывать и вкладывать с прибылью, поэтому некоторые инвесторы вкладывают в сырьевые товары, другие покупают облигации. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевое влияние имеют монетарные факторы именно.
Еще до последнего мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Например, повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за баррель приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? В последние два года о ней вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть. Но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждый, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
Но темпы роста российской экономики существенно замедлились во втором квартале этого года – 3,4% в годовом выражении по сравнению с первым – 4,1%.
К сожалению, мне кажется, что в самое ближайшее время об ускорении экономического роста, конечно, говорить не приходится. И, наверное, позитивный фактор действительно сейчас только один – это рост инвестиций. Правда, пока он восстановительный. Но в то же время мне кажется, что если до первого квартала следующего года все-таки может быть сложно рассчитывать на бурный рост инвестиций, то дальше, если никаких шоков не будет, прежде всего в мировой экономике, то, мне кажется, в России в 2012 году можно рассчитывать на ускорение инвестиций, но именно в 2012 году. То есть 2011 год скорее это будет постепенное затухание роста.
За период с середины июля до середины августа средняя экспортная цена российской нефти почти на 3% превышала рекордный еще недавно докризисный уровень первой половины 2008 года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Готовится проект закона в помощь созданию в Москве Международного финансового центра. Германия и Франция вновь предлагают ввести в Евросоюзе налог, отвергаемый пока странами «Большой двадцатки».
Министерство экономического развития России при поддержке экспертного сообщества заканчивает подготовку поправок в Гражданский кодекс, необходимых для создания в стране Международного финансового центра. Сообщается, что эти новации будут направлены на предоставление бизнесу большей свободы, а также на либерализацию регулирования институтов общества, имеющих наибольшее значение для создания в России благоприятного инвестиционного климата. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансов, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. В июле президент Дмитрий Медведев образовал рабочую группу, в том числе из представителей федерального и московского правительств, парламента и Центрального банка. Командовать ей будет бывший глава президентских администраций Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Может ли строительство в Москве Международного финансового центра привлечь крупные иностранные капиталы? руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Остаются сомнения в том, что вообще это для нас приоритетная задача. Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе техническую, там IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов. В частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков.
Германия и Франция намерены предложить Европейскому Союзу ввести специальный налог на определенные виды финансовых операций. Об этом лидеры двух стран договорились в ходе встречи во вторник. Они решили также, начиная с 2013 года, унифицировать в обеих странах налогообложение бизнеса. Такие предложения в Европе обсуждаются не первый год. Еще в начале марта 2011 года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка – 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года именно Германия и Франция. Но сразу несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, выступили тогда против. Поэтому в резолюции Европарламента, принятой 8 марта, и отмечалось, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, к которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь одного вида операций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
На саммите стран Большой Двадцатки летом прошлого года предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, и Европарламент, и Германия, и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налог налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили после встречи во вторник, что их страны намерены унифицировать налогообложение бизнеса. Подобные меры в Европе, в принципе, являются частью так называемого «пакта евро», проект которого был одобрен на саммите Европейского Союза в конце марта нынешнего года. Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank Frankfurt.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры, и другие условия конкретного региона. Но, с другой стороны, я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
Многие эксперты отмечают, что даже относительная унификация налоговых систем стран Евросоюза является значительно более сложным делом, чем даже реализация еще одного нынешнего предложения Германии и Франции, чтобы все страны Европейского Союза, по примеру Германии, включили бы в национальное законодательство прямое требование к своим правительствам добиваться сокращения в кратчайшие сроки дефицита государственного бюджета, если он вдруг возникает. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Бесы комсомольско-партийный аппарат на КГБшный МВДшного типа. Это бесы мелкие, бесы пошлые.
В пятничных «Поверх барьеров» фрагменты из лондонского выпуска, который вышел ровно 20 лет назад в дни путча в Москве.
Перед глазами возникает и хмурое лицо Ивана Бунина, который, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно считать
говорят,
успешной.
Это Святое Писание, а я говорю, это книга уже.
Киспарян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Свиридов.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.